Сестры, тему, которую сейчас попытаюсь раскрыть, так назвали. Как сохранить семью от растления и современные идолы? Может быть, в каком-то смысле мы в рассуждениях наших сейчас уйдем в сторону от того, о чем рассуждали вот с начала этого дня. Но я думаю, что вопросы, о которых постараюсь сказать, они тоже будут. Мы понимаем, что они актуальны для нас. Текст, который я прочитаю вначале, будет из второго послания Петра, первой главы. Начну сначала. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность». И так далее. На этом остановлюсь. Братья и сестры, или больше сестры, да, апостол Петр говорит здесь о том, что от божественной силы Божией нам дано все для жизни и благочестия. То есть я понимаю этот текст так, что Бог не в долгу перед нами. И для того, чтобы наши семьи были успешными, со стороны Бога сделано все. Но вопрос очень актуальный для нас. Все ли делаем мы для того, чтобы семьи наши росли духовно здоровыми? И физическими я бы тоже это включил, это понимание. Вопрос, я думаю, приобретает все более злободневный характер. Я думаю, что мы сегодня видим, что жизнь в церквах, если сравнивать ее с тем, какой она была лет 25 назад, уже сильно отличается. Наши отцы, частью мы, прожили период, когда церковь на протяжении многих десятков лет была очень сильно гонимой. Они отстояли веру и верность Богу в страданиях. Поколение, которое идет, ну, может быть, большей частью будет, наверное, справедливо сказать, после нас уже, оно выросло в совершенно иных условиях. Они не видели этого. И когда им об этом рассказывают, они часто даже нас не совсем понимают. А вместе с тем окружающий мир со всей своей вот этой силой обольщения, он наступает. И мы порою не в силах даже заметить вовремя то, с чем соприкасаются наши дети в школе, с чем они соприкасаются на улице. И потом у нас возникает вопрос, что же произошло? Кажется, я так старался, хотел или хотела. А сын или дочь, они почему-то пошли не той дорогой. Братья и сестры, Петр здесь в этом послании говорит о двух сторонах. Он говорит о том, что со стороны Бога дано все. Но он говорит и о том, через что это становится нашим. Он говорит о том, что мы должны удалиться от действующего в мире растления похотью. Я хочу к этой мысли еще не раз, может быть, вернуться. А сейчас немного просто как бы практических примеров приведу. Завтра, в среду, у нас в церкви должны быть испытания. И на эти испытания пригласили нашу младшую дочь. Это наш последний ребенок из живых на сегодняшний день, 11-й. Вот. И, конечно, это радость, да, скажете? И я также скажу. Это хорошо, что все дети, без исключения, в церкви. Я имел возможность такую, просто после того, как братья беседовали с ней, с одним братом ехал в машине вместе, я спросил, ну, как ты там нашел ситуацию? Он мне так сказал, ну, я запомнил почти дословно. Он говорит, а все-таки наследственность дает о себе знать. То, что многим детям дается большим усилием, здесь как бы само собой разумеется, в понимании, в воззрении их ребенка. Но, братья и сестры, могу ли я себя этим успокоить? Написано так: «Слава отцов, дети детей». То есть этот текст говорит о том, что сегодня в детях мы видим то, что сеяли в свое время наши отцы. А наши внуки, они покажут практически, может быть, то, что на самом деле мы из себя представляем сегодня. И я часто ловлю себя на такой мысли. Вот 9 детей уже живут самостоятельными семьями. Уже много внуков. Вот. И могу ли я успокоиться, не переживать о будущем внуков и внучек? Думаю, братья и сестры, никак не могу. Совсем недавно позвонил мне брат-служитель. Даже не помню, вот, что было основной причиной звонка, но он изложил такую мысль, которая так сильно запала мне в память. Говорит: у нас много молодежи заявили на крещение, но пока что никого не допустим. И он мне кратенько так обрисовал картину. Ну, грустно, братья и сестры, когда наши дети, которые должны бы являть уже, ну, пример, должны бы жить такой, ну, полноценной духовной жизнью, не живут так, а увлечены чем-то другим, мирским. Я сегодняшнее рассуждение свои, ну, примерно так строю на двух источниках. Я некоторое время назад проводил семейное в церкви у нас. Говорил об этом. И, наверное, немного ранее нас посетил один брат, который проводил беседу о современных идолах. Ну, как-то оно тесно сплелось, в общем-то, и в моем понимании оно так всегда было. Вот, ну, недостаток времени сегодня не позволит мне остановиться более подробно, скажем, на некоторых событиях израильского народа. Я буду говорить очень вскользь, кратко, наверное, только. Вот. Но постараюсь сказать так, чтобы суть поняли. Я думаю, что мы понимаем, что гнев Божий на Израиль, он изливался чаще всего, да, в общем-то, всегда, можно сказать, за неверность, да? За то, что народ вместо того, чтобы возлагать надежду на Бога, находил себе других богов. Это иногда были идолы, просто сделанные. Иногда это были не только сделанные руками людей идолы, иногда это были какие-то действия, теории, учения и так далее. И все это в сущности, братья и сестры, это духовное прелюбодеяние, это измена, это уход от Бога и переход на сторону противника, переход на сторону идолов. Тех, кто, по сути, богами не являются. И Бог очень строго наказывал свой народ. Если мы вспомним 70 лет Вавилонского плена, я не могу сейчас, я уже сказал, по причине недостатка времени, прочитать бы сегодня 5-7 главу пророка Исаии, где пророк обличает народ, где он перечисляет, по-моему, 6 основных грехов, за которые, он говорит, грядут вот такие наказания, что человек потрясен будет. И эти наказания, они вскоре и пришли. Вот, братья и сестры, я посмотрел в некоторых словарях, вот есть такой богословский словарь Вихлянцева. Вот что такое идолослужение? Напомню текст из первого послания Иоанна 5 главы, стих 21. «Дети, храните себя от идолов». Предшествующий 20 стих, он говорит о том, чтобы мы пребывали в Боге, чтобы мы в Боге возрастали. А потом, заканчивая уже это послание, говорит: храните себя от идолов. И вот посмотрите, что говорит Вихлянцев, вот словари об идолах. «Всякий предмет, убеждение или деятельность, который занимает в сознании или сердце, место, которое должен занимать Бог, это идол. Идолопоклонство, как он характеризует, это поклонение ложным богам и идолам, принесение им жертв или возлагание на них надежд. Замена поклонения истинному живому Богу, открытому нам на страницах Библии, поклонение чему-то другому. Ну, это, в общем, в сущности, прелюбодеяние. Пророк Иеремия во 2 главе говорит так. «Два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы, которые не могут держать воды». Вот Вихлянцев, продолжая мысль об идолослужении, он говорит так, что в древности это идолослужение выражалось таким видимым образом перед видимыми изображениями богов. Это было, можно сказать, такое примитивное идолослужение. В последующее время оно стало приобретать скрытый лицемерный характер. Во дни Христа, ну, наверное, мы такого не вспомним, где-то, во всяком случае, я не знаю такого места в Библии, где было бы описано то, что кто-то поклонялся каким-то видимым изображением. Нет, был храм, совершалось там служение по закону Моисея, но народ погряз в идолопоклонстве. Почему? Потому что из корысти, если бы сегодня останется подробно, что там происходило в храме, почему Иисус должен был выгонять оттуда миновщиков, они сделали служение Богу коммерцией. Это стало для них идолом. И Бог, Он был далеко, и не напрасно Христос сказал, оставляется вам дом ваш пуст. Вот. Но, братья и сестры, продолжаю опять же по словарю. Настоящее время отличается самым совершенным идолопоклонством. Я, братья и сестры, постараюсь сегодня, сгруппировав, как бы несколько групп таких показать, где на сегодняшний день, может быть, наиболее сильно заметно то, что мы уходим или способны уходить от Бога. Братья и сестры, распространение другого благовестия, эта мысль, она встречается в послании к Галатам, в первой главе. Апостол очень строго говорит, что если бы даже ангел с неба благовествовал вам иное, да будет анафема. Что я сейчас имею в виду? Немного вернусь к началу. Мы сегодня встречаемся на практике с благовестием, которое лишено креста Христова. Я поясню мысль. Я не имею в виду, что мы не слышим в проповедях о Голгофе, о кресте. Но сама сущность жизни христиан, она стала гораздо более мелкой, поверхностной. Мы, может быть, часто не понимаем, может быть, и в проповедях недостаточно ясно это звучит, что прийти к кресту Голгофы надо не просто со словами «Я виновен», это само собой, а должно быть понимание того, что единственно Ты, Господи, прав. То есть должна быть отдача жизни. Должна быть жизнь полностью вверена во власть Христа. И все наши интересы, вся наша жизнь, братья и сестры, так оно должно быть. Я думаю, что мы сегодня в этом испытываем недостаток. И поэтому, когда беседуешь с членами церкви, может быть, просто с приближенными, замечается вот этот очень серьезный изъян. Церковь Христа – это больница для греховно больных душ. Но если люди вместо того, чтобы сораспяться Христу, братья и сестры, об этом говорил сейчас, вот приходят в церковь, ну, по-другому, минуя это, то они могут найти лишь успокоение в своих грехах. То есть они остаются в грехах. Истинное покаяние, братья и сестры, оно включает в себя отречение от себя. Что оно означает? Если грех прогрессировал в моей жизни, то он прогрессировал до вот этого момента. Дальше он не должен прогрессировать. Я должен сказать «нет» греху, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Если этого не происходит, братья и сестры, значит, часто происходит самообман. Писание говорит так: «Если с Ним умрем, то если умрем со Христом, то с Ним и воскреснем». И здесь наша смерть со Христом и воскресение, они связаны неразрывно. Это истинное благовестие. Сегодня часто можно встретить, я повторяю, даже в проповеди, этого уже не услышишь. Братья и сестры, я сейчас постараюсь повторить некоторые или назвать некоторые вот такие идолы, которые могут стоять на пути, ну, и нашим, и наших семей. Я четыре категории назову вот этих идолов. Во-первых, идолы мировоззренческие. Что я под этим понимаю? Я надеюсь, нам понятно это слово, что у христианина должно быть мировоззрение христоцентральное. Само слово это сложное, но, я думаю, понимаем, что в центре нашего воззрения, нашего мышления и в сердце нашем должен быть Христос. Сегодня мир стоит на совершенно иных позициях. Он стоит на позициях гуманизма. Вообще гуманизм, слово, оно происходит от латинского слова «гуманоид», по-моему. Вот, человек. То есть это человекоцентричное мировоззрение. И к этому, братья и сестры, человека привел сам сатана. Еще в Едеме, первой семье, было сказано: «Будете как боги». То есть не он Бог, то есть истинный Бог, а вы боги. Поэтому и уповать надо на свои силы, на свои знания, на свой опыт и так далее. Гуманизм, вообще он получил очень сильное развитие в средние века. Вот, и в наше время вновь он, можно сказать, с такой большой силой поднимает голову. Вот гуманизм, он в противовес тому, что Библия выносит человеку, можно сказать, такой убийственный приговор. Знаем послание Римлянам, 3 глава, да? «Все согрешили, все лишены славы Божией, нет праведного, нет ни одного». Гуманизм говорит, что человек в сущности добр. Человек это звучит гордо. В человеке должно быть все прекрасно. И тело, и душа, и мысли. Знакомое утверждение из школы, да? Вот, и если человек говорит, что общество виновато, ну, это одна из теорий, сам человек сам по себе хорош, виновато общество. Надо изменить общество, и человек станет хорошим. Это марксистская теория. Другая теория говорит, что человека надо просто научить. Недостаток знания приводит к тому, что вот он бывает, ведет себя неподобающим образом. Это искушение знанием, которое еще в Едеме имело место. И, в принципе, в сущности, сестры, ничего не изменилось. Писание говорит, что человека надо осветить, а человек говорит, его надо научить. Это совершенно, ну, в основе своей разные вещи. Человек говорит, наука, человеческий разум, а Писание говорит... Познание через приближение к Богу. Это тоже, братья и сестры, совершенно не одно и то же. Человек говорит о прогрессе, что мы движемся вперед, человечество развивается. Только куда этот прогресс приводит? Иногда говорят, как бы люди в борьбе за мир просто друг друга не поубивали. Вот. Я постараюсь сейчас некоторые просто практические примеры привести, как вот этот гуманизм может действовать на нас. Я начну даже просто с себя. У нас в школе, я не был тогда членом церкви, мои родители тоже входили тогда в зарегистрированную группу. И при прохождении по литературе материала Толстого, вот его романа «Войны и мир», в городе специально был организован просмотр кинофильма этого. Это был 4-серийный фильм. Вот, я посмотрел его. Но мать моя уже в то время, она переживала. И она говорит: ты знаешь, говорит, вот служитель, что церкви сказал об этом. Я помню, ну, недословно, что я сказал, но сказал примерно так. Я думаю, что ему далеко до тех принципов, которые Толстой описал в своем романе. То есть, вы поняли меня, да? Я поставил учение Толстого, можно сказать, вот его философию жизненную, выше, чем, во всяком случае, жизнь того служителя, который жил от нас тогда через несколько домов. Но когда мне стало примерно 18-19 год пошел, я помню это время хорошо, когда я стал сущность, в общем-то, гуманизма понимать. Вот. Но я привел пример, как оно в моей жизни было. Но слава Богу, что я это мог понять. Молитва ли родителей, Божья милость. Или что еще, братья и сестры, это Бог знает. Вот. Но сколько сегодня молодых людей, которые ходят в собрания, посещают молодежные, но стоят на позициях гуманистических. Приведу еще некоторые примеры. К нам в собрание долгое время ходила одна женщина. И вот она попросилась на беседу. Хорошо. Беседуем, она говорит: мне, говорит, один вопрос тревожит. Какой? А вот не есть ли вот ваша церковь секта? Поняли вопрос? Секта. Я говорю, вас так беспокоит? Ну да, беспокоит. Я знаю одного автора целой серии исторических книг. Он работает в архивах. И основная тема его, вообще всех книг, это преследование христиан, которые были в советские годы. В свое время он жил в нашем районе, был работником, так скажем, идеологического фронта. Много усилий прилагал к тому, чтобы преследовать верующих. Но когда изменилось время, он сам мне так рассказывал все. Говорит, при длительной, сильной внутренней борьбе он изменил свою жизнь и хочет служить Богу. Он покаялся в собрании, там, в деревне, где он жил. Изъявил желание на крещение, но крещение ему не преподали. И вот когда я узнал о том, что он хочет принять крещение в зарегистрированной церкви, я решил посетить его. Тут уже сам принял инициативу. Ну, как-то у нас такие доброжелательные отношения установились. Я говорю ему: мне кажется, вы совершаете ошибку. Ну, объяснил ему одно, другое, третье. Он очень внимательно меня выслушал, а потом говорит: знаешь, я не мыслю себе жизнь без той общественной работы, которую я сегодня выполняю. То есть он является активным участником, ну, нескольких общественных организаций. Вот. И он не понял, братья и сестры, того, что я хотел ему объяснить. Я этим самым ни в коем случае не хотел бы бросить камень человека. Вот. Но так очень часто вот бывает с нами. Вот брат предшествующий, несколько братьев здесь сегодня говорили, по-моему, уже об этом. Сегодня молодежь думает о браке. Естественный вопрос. Естественно, это проблема. Но если немножко поглубже вникнуть, как они себе мыслят семейную жизнь? На каких принципах, братья и сестры? Я думаю, что есть основания к тому, чтобы потревожиться, задаться вопросом, почему сегодня они мыслят так? Почему они считают, что, ну, должен быть уровень жизни такой-то? Почему они сегодня думают о том, что, ну, детей, страдания, как вот брат говорил, быть женой служителя, зачем? То есть отсутствует часто вот это желание, понимание идти крестным путем. Это следствие этой гуманистической философии. Человек, это звучит гордо. Вот я сам могу свою жизнь направить и определить, какой она должна быть. Сестры, если мы хотим, чтобы нас эти беды обошли, мы должны сами понимать и должны всячески прилагать усилия к тому, чтобы наши дети были вовремя научены нами и обозначена была вот эта опасность такого мышления. Я разговаривал с одним братом, еще один пример приведу. Мы отлучили в свое время сестру. Она уехала далеко, прошли годы. Она заявила о своем желании быть в церкви. И так случилось совершенно для меня неожиданно. Ну, пример этот, конечно, если полностью рассказывать, он гораздо более обширный. Он мне рассказывает о том, как принимали ее в церковь. Она, говорит, сказала, что я не знаю, вот как, почему, но без церкви я свою жизнь не мыслю. Я говорю, все. А что еще надо? Я говорю, а что о грехе? О грехе ничего. Я говорю, знаешь, я понимаю так, что если в церкви не судят грех, то ее можно назвать чем угодно. Обществом, организацией, как хочешь. Но только не церковью. Церковь, она судит грех. Она должна приближать человека к Богу. Тогда она выполняет свое предназначение. А говорить о том, что у нас будет хорошее общение, что мы будем любить друг друга и очень внимательно друг к другу относиться, все это может быть. Но только Христа там не будет. И если мы не позволим кресту Христа действовать в нашей жизни, вот была сегодня первая беседа о том, как формируется христианский характер. Это действие креста, братья и сестры. И не какой-то человеческой философии это не заменить. Я скажу о политических идолах. Нам это старшему поколению хорошо знакомо. Мы жили в СССР, в стране, где была господствующая атеистическая идеология. Эту идеологию вполне можно вообще без даже всякой натяжки назвать религией. Это было идолопоклонство, это было поклонение человеку и вообще, я бы сказал, даже духом злобы. Вот, государственные лидеры, они для того, чтобы как-то консолидировать общество, они часто способствуют этому. И мы эти примеры найдем и в Библии. Помните, когда разделилось Израильское царство на северное и на южное? Вот что сделал Иеровоам? Он помыслил, так написано в третьей книге царств, что будут они ходить в Иерусалим, в храм, потом они убьют меня. Вот. И снова восстановится, уйдет от меня царство. И что он делает? Он ставит в Эфиле и в Дане по золотому тельцу. И говорит, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Кажется, внешняя идея неплохая, объединить людей. Вот. Ну, а ведь во внутренней сущности своей она богопротивна. И, я мог бы много говорить об этом в историческом плане. Практически вот в средние века Только движение, которое получило название «радикальной реформации», это перекрещенцы, анабаптисты, они в большой мере осознали, поняли, что церковь и государство, они не могут быть слиты. Церковь – другая природа совершенно. Церковь – это состоит из народа Божьего. Вот. Ну, а люди, братья и сестры, они часто склонны поклоняться вождю, лидеру. И я сегодня буду избегать многих, скажем, примеров таких, но я даже скажу откровенно, лет 10 назад я был поражен тем, насколько даже в нашей стране вот сильные эти, ну, можно сказать даже, просто человекообожание какое-то. Вот лидер, он и все. В Туркмении это было в свое время Ниязов. Ему поставили, по-моему, золотой памятник, который вслед за солнцем вращается в течение суток. Слышали такое, может быть? Вот. Он написал книгу о том, как должен жить человек. Ее русское название «Рухама». Вот. Ну, сегодня не могу много о ней сказать. Ну, в общем-то, это то, что для нас Библия, руководство к жизни. Вот. То для них вот эта книга. «Верность царю, государству, военному долгу». Это поощряется в государстве. И создается вполне такая определенная культура. Например, в Европе там очень сильно выдвигается идея европейской солидарности. И попробуй ты против этого что-то скажи. Россия, Казахстан, они выдвигают идею государственности. Если мы немножко внимательны, то мы, я думаю, уже давно заметили, что выдвигают идею, они уже давно оправдали террор, который был в сталинские годы. Это ради государства делалось. Это будет государство сильно, будет народу хорошо. Вот. Все более популярной становится идея всемирного правительства. Мы знаем, что это царство Антихриста. Я, братья и сестры, переведу это на более практические рельсы. Я был в Белгороде. Там есть диорама Курской битвы. Ну, огромное здание, где полукругом вот так вот, ну, макеты поставлены, они продолжаются вот в изображении, картине. И вот, когда включается звук, вот практически картина вот этого сражения, она становится, ну, довольно-таки близкой. Это была одна из самых ожесточенных битв Отечественной войны. Ну, когда мы шли туда, я некоторые комментарии одного брата слушал. Мне было неприятно их слушать. У него явно политизированный взгляд был на вещи. Вот. Ну, оно и производит очень сильное впечатление, когда некоторые реальные события вот, объясняются там, когда, скажем, санинструктор, там женщина закрыла собою раненого командира. Это все там видно, понимаете? Вот, когда происходит, ну, практически лобовое столкновение пехотинцев, вот, это производит впечатление. Показан героизм людей. Вот. Ну, как оно на нас действует, братья и сестры? У нас была в церкви сестра одна. Ну, мы приняли ее уже в преклонном возрасте. И мне было, знаете, однажды, наверное, не мне одному, очень неприятно, когда в годовщину одну победы над Великой Отечественной войне у нее взяли интервью и опубликовали в местной газете. Мы этого не знали. Она была снайпером в годы войны. Это была жизнь в мире. Но ее позиция, какой она была в те годы, в 40-е, такой она была и сегодня. Вы поняли меня, да? Должно ли у христианина быть такое мировоззрение? Не должно. Но, братья и сестры, альтернатива вот такому мировоззрению. Помните юноши, которые были пленниками в земле Вавилонской? Они сказали так. Если и не будет этого, то знай, царь, что мы богам твоим не поклонимся. И они были готовы идти на смерть, но надеяться на Господа. очень распространенный сегодня, и, я думаю, собирает очень обильную жатву сегодня, это культ богатства. Богатство сегодня действительно становится культом, которому поклоняются многие люди, и в том числе и христиане. Не хочется приводить некоторые примеры, но откровенно так скажу, что в некоторых случаях, практически, в которых я встречался в последние годы, мне буквально казалось, ну, знаете, сознание готово остановиться. Как можно так? Вот, отношения с братом ничего не стоят в сравнении с деньгами. Деньги, они вышли на первое место. И они, кажется, поглотили всего человека, всю его сущность. И он готов при этом называть себя христианином. Я несколько лет назад, во время одной поездки, встретил брата, уже старца. Я рассказывал этот пример некоторым, может быть, кто-то слышал его. Встретились мы на квартире у брата-служителя, познакомились. Я, говорит, брат, уже чувствую кончину свою близкую. И вот решил, говорит, поехать кому-то сказать «до свидания», кому-то «прости». Ну, так понравились мне эти слова. А потом говорит мне брат, знаешь, переживаю. Вот искушение страданиями мы выдержали, а обольщения долларом нет. И думаю, что придется нам пережить новое пробуждение, прежде чем мы от этого сможем отказаться или это победить. В 1988 году вместе с Давидом Андреевичем я был в Германии. И по возвращении мы встретились. Он говорит, знаешь, брат, что-то я сильно удивлен. Как не братское, так стоит вопрос денег. Как братское, так вопрос денег. Ну, я тогда сказал ему, Давид Андреевич, у нас государство построено на других принципах. Там человек контролируется посредством денег, через деньги, через финансы. Поэтому, если изменится у нас общество, значит, и у нас так будет. Он говорит, не будет. Думаю, не будет. Я думаю, братья и сестры, мы сегодня видим, что деньги, они оказывают очень большое влияние на нас сегодня. Я приведу библейский пример. Вот, знаете, земля в Израиле, она была собственностью кого? Бога, так написано. И никто не мог человека лишить земли. Если он, ну, как-то неудачно хозяйствовал, в долги влез, заложил землю свою, то в юбилейный год все это возвращалось. И вы помните, как Господь строго говорил о том, как назначать цену. Вот. Если много осталось до юбилейного года, можешь увеличить цену, а если мало, уменьшить цену. И берегись, чтобы в сердце твое не вошла преступная мысль. Вот, то есть заработать, можно сказать, на беде, на трудном положении ближнего. Земля, она была, я повторяю, элементом завета Бога с человеком. Как мы сегодня относимся к материальным благам, к материальным вещам, просто к деньгам? Понимаем ли мы, что это Богу принадлежит все? И мы только управители, которые должны управлять этим по воле Божией. И еще одно, братья и сестры, это культ развлечений. Некоторое время назад я встретился с врачом. Врач мне очень хорошо знакомый, мы вместе с ним учились. Он так расположился и рассказал мне о своей беде. Вообще такого немного знатного происхождения. Его родители занимали высокие должности, поэтому, ну, как-то материально они, думаю, не нуждались никогда. И вот говорит зять мой, я уже сейчас боюсь, прошло некоторое время лишнего сказать, но, в общем, проиграл огромные суммы. Там не стоимость одного дома, значительно больше. Там и дом, и машина. Вот. И говорит, что как ничего не помогает. И говорит, я просто как врач знаю, что последствия от этого, они точно такие же, как от наркотиков. Просто результат наступает немного позже. Помедленнее идет процесс. Когда в этом году мы просили или назначали братьев на беседу с теми, кто желает принять крещение, я на братском среди основных вопросов сказал: братья, обязательно исследуйте вопрос развлечений. Почему-то мне в юности было близко, дорого слово, чтобы мы служили Богу без развлечения. А сегодня мы очень часто думаем иначе. Некоторое время назад ко мне подошел один служитель и спрашивает: как вы понимаете нести крест? Ну, я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, я надеюсь, вы не так это понимаете. Я говорю, как? Ну, нести крест – это, например, отказать себе в выезде на море в отпуск. Я говорю, нет, так мы не понимаем. Я говорю, что есть такие? Есть. Сегодня культ развлечений, он получил очень широкое распространение. Он стал буквально, ну, каким-то люди, думаю, можно сказать, какое-то паломничество устраивают. Развлечения, развлечения и развлечения. Эти развлечения, они стали более доступными и гораздо более, ну, разнообразными через распространение вот на сегодняшний день информационных технологий. Это телевидение, музыка, телефонная связь, компьютеры. Вот. Все это делает развлечение не только возможным, оно пропагандирует его. И очень сильно. И вот что здесь происходит, братья и сестры? Ну, я недавно прочитал такую информацию. В Соединенных Штатах уже возникло такое движение, которое призывают иметь что-то подобное, что было в Израиле в субботу. То есть иметь какой-то день, в который человек бы не выходил в интернет. Потому что последствия от этого повального увлечения, они очень тяжелые. Они тяжелые в нравственном, они тяжелые в психологическом, психическом плане. Но люди, их что привлекает? Все, что в мире написано: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы в естественном общении не позволим друг другу сказать то, что человек, думая, он может сказать, когда его никто не видит. Но его истинная сущность, братья и сестры, она там открывается. И вот эти пошлые разговоры. Знаете, иногда, ну, приходится действительно очень сильно, ну, и удивляться, и вместе с тем сожалевать. Задаем ли мы себе вопросы, которые еще в древности когда-то философы задавали? Что истина? Или истина ли это? Добро ли это? И необходимо ли это? Но развлечения, они часто идут, как бы сказать, в обход всего этого. Сегодня писатели, актеры, режиссеры, они на такой обильной мере выпускают продукцию, которая просто раскрепощает плоть. Она способствует этому. И если мы читаем книгу, задаем ли мы себе вопрос, а какие чувства она пробуждает, к чему она призывает? То же самое можно сказать и обо всем другом. Вот в прошлом году, примерно год назад, умер основатель вот этой компьютерной компании большой, Стив Джобс, богатейший человек. Кумир ко времени смерти очень многих людей. И вот он, можно сказать, создал вот такую или философию, что ли, идею выдвинул. Нужно формировать новые потребности в людях. То есть не то, что необходимо, а вообще формировать то, что им нужно. Вот именно идеологам вот этой новой философии, а не людям, не обществу. И вот что происходит, братья и сестры? Люди увлекаются играми. Это молодежь. Иногда и совершенно взрослые люди. Уходят в мир, ну, кажется им, что они невидимы. Вот слышал я, вот говорилось уже не раз, наверное, о социальных сетях. Вот. Но есть иногда, в некоторых случаях, эти программы, они позволяют дешево, иногда бесплатно иметь связь какую-то. Ну, поговорить можно через интернет, используя эти протоколы связи бесплатно или очень за маленькую плату. Это, казалось бы, ну что в этом плохого? Ничего. Но когда, используя вот эти технологии, что делать? Ну, например, я просто пример, который мне сказали, видели. Вот молодая семья, христианская семья. Вот, ждут ребенка. И вот сделали фотографию, как растет живот у жены. И туда его, фотографию. О чем думает, брат, сестры? Мне трудно понять вообще. Вот выставить вот это на обозрение многих людей, для чего? Недавно слышал этот пример. Один достаточно такой известный программист, он говорил о трудностях, которые они переживают. Программисты, в общем-то, сегодня они высоко ценятся. Их ищут, потому что современное производство, оно тоже во многом основано на вот этих цифровых технологиях. Могу и практические примеры приводить. Но какая беда? Почти невозможно найти программиста, который бы не увлекался играми. Они играют в компьютерные игры. А эти игры, они приводят просто к распаду личности. И получается, человек, может быть, даже высокой квалификации вначале, он становится бесполезным. Он как личность распадается. Братья и сестры, я понимаю, что в некоторых случаях компьютер, тот же интернет, они могут быть тоже поставлены на службу. И на службу добрых дел. Я когда первый раз попал в Германию, впервые увидел компьютер, мне показали работу, как готовились тексты и пластины для нашего издательства. Работала сестра, в прошлом член нашей церкви. Вот первые компьютеры, наверное, в братство мы привезли в свое время, это 89-й год, если память мне не изменяет. Вот. Но пользоваться этим надо очень с большой осторожностью, помня и понимая, что человек на этом может очень сильно споткнуться, обжечься и причинить вред себе, душе своей, и причинить вред и окружающим. Итак, братья и сестры, я очень коротко повторю. Мировоззренческие идолы, идолы политические, культ богатства, вот, стремление быть богатым, и культ развлечений. Это сегодня, как видится, мне, братья и сестры, очень сильно поражает, в том числе и народ Божий. Я перейду к пророку Исаию. В 5 главе он говорит о жадности. Вы прибавляете дом к дому, поле к полю. Вот. Он говорит о развлечениях. Он говорит о том, что пьют вино, секеру, думают, что одни живут на земле и так далее. И далее он говорит о наказании. Братья и сестры, это наказание на народ израильский пришло. И нам никак нельзя допустить мысли, что Бог нас обойдет. Он нас точно так же накажет. И если мы сегодня не будем бодрствовать вот в этих, я думаю, что здесь еще можно было бы этот круг расширить, то семьи наши мы будем терять. Наши дети, они перестанут нас понимать. И сегодня, если мы, братья и сестры, хотим иметь в этом успех, то эта мысль сегодня в разных словах, в разных формах уже звучала. Мы должны прежде всего посмотреть на себя, чем занято наше сердце. Не слишком ли мы увлеклись погоней за достатком, за легкой жизнью? Вот, допустим, что сегодня, братья и сестры, больше наполняет сознание людей? Вот такие слова или мысли, стремления, самоотречение, жертвенность, жертвенная любовь, отдача или, напротив, успех, удовольствие, богатство. Что сегодня в сердце чаще встречается? И если мы в этом не покаемся и не дадим Богу вот полное право очистить наши души, наши сердца, то мы будем терять наших детей. Вот. И наши семьи, наше потомство, оно будет представлять в духовном плане себя жалкие развалины. Пусть Господь сохранит нас от этого. Аминь. Давайте помолимся еще.